Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 7 июля, 17 часов 7 минут. В студии Юрий Будкин. Наш гость, член Комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Тарло. Евгений Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно писать через СМС-портал, можно через Твиттер, можно через сайт, можно звонить в прямой эфир. И, кстати, один из наших слушателей еще до начала программы уже задает вам вопрос. Евгений Георгиевич, что там с Грецией?
С Грецией. Ну, ответить шутка, там все в порядке. Не знаю,
Греция
не
было. По-прежнему все есть в этом?
Я думаю, что в Греции все есть. Там по-прежнему она где была, там и находится. Экономическое состояние ее ухудшается. Но это не новость, это же не дело сегодняшнего дня. Я думаю, что это будет долго продолжаться.
Нет, ну, сегодня-то все задают вопрос, что там с Грецией, учитывая, что сказали греки.
На референдуме?
Ну, конечно,
вот этот референдум. Ты же все знаешь, что итоги референдума...
Нет, что они сказали, понятно, да. Но с вашей точки зрения, что это означает?
Это означает сегодняшнюю поддержку правительства Ципроса, это означает, что греки настроены против кредиторов, но вообще трудно найти должника, который любит своих кредиторов и хочет отдавать долги. Это означает некий такой политический вызов, демарш против Европейского Союза и против диктата со стороны кредиторов Европейского Союза и Международного валютного фонда. Но одновременно это означает некий инфантилизм политики. И, вообще-то говоря...
Нет, но любой подобного рода референдум – это инфантилизм в политике.
Да, я с вами согласен. И если бы быть честным, нужно было бы не этот вопрос ставить на голосование, а вопрос в том, находиться в единой Европе или не находиться.
Но такой вопрос не выгоден действующим политикам Греции.
Такой вопрос не выгоден, а вопрос там платить по долгам или не платить, это вы знаете, вопрос-то, честно говоря, очень корректный. Вот... Я бы не радовался тому, что происходит в Греции, и ничего хорошего, мы так прямой выгоды мы никакой не получим от того, что не конфликтует с Европейским Союзом.
Да. Мы, в смысле имеется в виду Российская Федерация?
Российская Федерация,
да. Подождите, сегодня Улюкаев уже говорит о том, что не стоит исключать даже ослабление рубля на фоне греческих событий. Ну,
это тоже возможно.
А вот тут отдельный вопрос.
Сколько-нибудь серьезная связь существует. Я не очень понимаю это заявление. И вообще я не считаю, что рубль вот так уж напрямую, так непосредственно зависит от колебаний цен на нефть. Безусловно, он зависит. Но вот он гораздо больше зависит от тех слов, которые произносят министр финансов, министр экономического развития, премьер-министр. А особенно то, что произносит и делает глава Центрального банка России.
То есть вы полагаете, что курс больше зависит от заявления Улюкаева про греческий кризис, чем от самого греческого кризиса?
Я думаю, да. Ну, во всяком случае, может быть, не самого Улюкаева, но вот от того, что от слов и действий председателя Центробанка рубль зависит напрямую, это безусловно. Гораздо большей степени, во всяком случае, чем от небольших колебаний цен на нефть. Если какие-то очень большие колебания, да... У нас ведь, понимаете, ведь, смотрите, но на Украине нефти практически нет. Ну, практически, да. Есть небольшие там запасы газа.
Да.
Но ведь они так не зависят от этого. Что, у нас все больше... Мы что, у нас экономика хуже, чем на Украине, что ли? Да нет, она примерно в таком же состоянии, мы постсоветские страны. Примерно одинаково.
У нас бюджет в большей степени. Я должен поймать вас на слове.
Поймайте,
то есть вы хотите сказать, что состояние российской экономики и украинской экономики сейчас, в июле 2015 года, примерно одинаковое?
Вы меня ловите на слове, но...
На Украине что происходит, конечно.
Нет, контекст другой немножко. Ага. Я имею в виду общий уровень развития экономики, промышленности, сельского хозяйства. Можно долго спорить о конкретных цифрах, но и Россия, и Украина были импортерами зерна в советское время, а сейчас мы экспортеры, и Россия, и Украина. Ну, скажем, на Украине более выгодные условия для хозяйствования, для России менее немножко угодно, чисто климатически, да, но и те, и другие являются экспортерами. Здесь есть схожие тенденции. И на Украине и Россия производят довольно много металла и угля. да? Ну, разный немножко уголь, разный немножко металл, немножко разные цены, но глобально и то, и другое, мы экспортеры. И Украина и Россия достаточно мало производят машиностроительной продукции. В чем-то более немножко...
Смотрите, что...
Понимаете?
Юрий просто пишет тут, а почему мы, у которых полно нефти, это его формулировка, полно газа и прочего, должны сравнивать свою экономику с Украиной?
Я в небольшом... Ну, я сравнил лишь в том контексте, что лишь вот в том мысли, что нельзя так прямо ставить нас в зависимость от колебаний нефти.
Да.
То наоборот, если у нас есть своя нефть и газ, значит, мы можем поддерживать на определенном уровне внутренние цены, например, на нефть и газ. Это уже говорит о том, что мы в меньшей степени зависимы от международных колебаний.
Для внутреннего ценообразования.
Для внутреннего ценообразования.
Хорошо.
Значит, это имеет значение только с точки зрения формирования источников, боже, даже не формирования, а источников формирования нашего внутреннего бюджета.
Да-да-да, это про внутренний бюджет, потому что многие путают, это чувствуется. 692-й спрашивает, ну хорошо, все-таки возвращаясь к Греции, а почему, с вашей точки зрения, Ципрус зачастил в Россию? Он чего от нас хочет?
Ципрус хочет поддержки, Ципрус ищет финансы, Ципрус ищет экономические какие-то контакты. Но тут же, понимаете, как бы мы за развитие связи и с Грецией, мы же и не отворачивались никогда от Европы. Нам говорят, вот вы там с Европой поворачиваетесь на восток. Мы всего-навсего протягиваем руку востоку, югу и всему земному шару, потому что мы в свое время, где-то примерно с 91-го года, отвернулись от них. Ушли с тех рынков, которые были естественными рынками сбыта нашей продукции. И более того, и мы могли многие товары покупать тоже в других странах, которые не хуже. Ну, там сельскохозяйственные товары многие, например. А где-то и промышленные товары, а где-то и высокотехнологичные товары, например. И в Бразилии существуют, например, великолепные самолеты Embraer, например. Если мы покупаем Боинги, почему мы не можем покупать Embraer?
Ну, Embraer тоже покупают наши авиакомпании. Ну, не в тех объемах.
Не в тех объемах, и не те марки. Ну, скажем так, это я говорю просто к примеру о том, что могут быть, может быть достаточно много пунктов для сотрудничества.
Как только мы начинаем говорить о том, что происходит в нашей экономике, в экономике других стран, обязательно появится что-то типа того, что написал 74-й. Вот в Эмиратах, пишет, нефти тоже полно, но в отличие от нас, они вкладываются в развитие своей страны. Ну, так как если бы мы вообще не вкладывались в развитие своей
во-первых,
страны.
Мы вкладываемся в развитие своей страны.
Но вам в ответ скажут, мало.
Я согласен полностью с теми, кто говорит, что мало, и я думаю, что я много раз критиковал министра, вице-премьера нашего правительства, бывшего министра финансов Алексея Леонидовича Кудрина за то, что тогда была воспринята его концепция как бы сбережения денег вот этих нефтяных, он их
на черный день
сберег, а потом в кризис их проедать. Она,
конечно, в 2009 году это сработало.
В чем-то сработало, в чем-то нет, потому что эти деньги, на мой взгляд, нужно было использовать для инвестиций, для внутренних инвестиций, для развития их и развития тех отраслей, которые сейчас давали бы прибыль. По крайней мере, создали бы среду, которая привлекала бы инвестиции. Мы же не развили, почти не развили, очень мало развили свою
инфраструктуру. Но у нас ведь инвесторов-то мало. Ведь и даже если мы говорим о том, что государство было бы инвестором, ну, рано или поздно мы бы вернулись к советской системе.
Нет.
Потому что
инвестор один. Нет? Да нет. Ну, почему? Никто не говорит, что отказывается от частных инвестиций, но...
Инвестиции плохо гарантированы, потому что против частных инвестиций, по сути, как считают многие, чиновники ведут войну.
Да нет, чиновники не ведут войну против частных инвестиций. Другое дело, что частные инвесторы не очень охотно идут в Россию или меньше идет по простой причине. Вы знаете, вот можно все что угодно говорить, там, чиновников клясть, там, судебную систему, ну, вы знаете, все это ерунда. Есть макроэкономические условия хозяйствования. Вот про Гайдар, про что, куда, Чубайс нам все эти уши нам заложили, все они рассказывают, макроэкономика. Но в результате реформ у нас создались такие условия, что в России невыгодно производить. Вот же парадокс. Мы подняли до мировых, а иногда выше мировых, цены на нефть, нефтепродукты, газ приближается туда же. Это были наши конкурентные преимущества. Мы довольно значительно подняли, значит, уровень заработков наших людей. То есть мы не сравнимы, скажем, там, с Востоком, с Югом, где значительно ниже заработки. Производительность труда у нас пока отстает. И хотя она подросла, но она существенно отстает от передовых стран. Модернизацию промышленности, а мы ее могли произвести в том числе за счет внутренних, в том числе за счет государственных источников частично, мы не произвели. Вот мы отстаем. Плюс, инфраструктура. Я понимаю. Же дороги, да. Аэропорты,
но все это власть. Самолеты. Это уже не инвесторы.
Ну, власть восприняла вот эту догматически восприняла так называемую либеральную концепцию, и вот это односторонний ориентир на приход, на манну
придут
небесную,
деньги, нет, они все
на манну небесную западных инвестиций. Вот они придут, они вложат туда, куда надо, и нас накормят, научат работать. Это не будет. Рынок, он требует активного участия государства.
Ну, активного. 924-й спрашивает, а вы, как толковый и порядочный человек, это его спасибо. Формулировки, а скажите, почему у нас такой, мягко говоря, странный экономический блок правительства? И дальше он полагает, что с таким блоком мы к осени утонем.
Я согласен.
Ну так а почему?
Ну не к осени, мы не утонем, в принципе, не утонем, ну, да. Но я оцениваю работу экономического блока, который вообще, вектор был задан еще Гайдаром, потом Чубайс, потом Алексей Леонидович Кудрин, который как бы... Ну, были какие-то элементы положительные в его работе, безусловно. Но самое главное, вот эти вот... Никогда в истории России не было таких золотых лет, когда был профицит бюджета и огромный потенциальный источник для инвестиций. Мы могли решить колоссальные инвестиционные программы. Мы их не решили.
А теперь-то что? А теперь вот, учитывая упущенные возможности, да. Что можно сделать?
Ну, можно делать...
А теперь ведь санкции еще. Да. Это усложняет ситуацию.
Это, безусловно, усложняет ситуацию. И, ну, во-первых, нужно здраво оценить то, что сделано. И не бояться признаться в своих ошибках. Вот я считаю, что нельзя бояться признаться в том, что да, мы совершили какие-то ошибки. Например, в экономической политике. Я считаю, что экономическая политика у нас ошибочна. Не во всем, безусловно, не во всем. Я ни в коем случае не против рынка, не против конкуренции, так. Я за.
Вот, а что но, тогда не так?
Но не надо противопоставлять рынок, например, и стратегическое планирование. Рынку нужно знать стратегии государства. Например, как нельзя запроектировать заранее, сколько мы построим, сколько нам нужно атомных электрических станций? Да станция строится там лет 10, не меньше. А то и больше. С проектом еще больше. Одна атомная станция.
Но это ведь только проблема инфраструктуры или это
в каждой отрасли? Ну, как проблема? Это глобальная проблема. Ну, не во всех отраслях. Зачем? Понимаете? Вот от того, что Госплан дошел до планирования там туалетной бумаги, например, у нас теперь говорят, а не надо планировать атомные станции. Ну, это разные вещи. Ну, нужна везде разумность. Допустим, дороги, железные дороги, авиатранспорт, аэропорты, крупные госпитали, все это нужно планировать. И государство должно сказать, вот мы это будем делать. Это, кстати, сориентирует бизнес. И внутренний, и иностранный.
Вот Виталий, да. 44-й послушал и говорит, то есть вы полагаете, что нам нужен китайский пример управления экономикой. Так как вы обрисовывали все это, так в Китае работает?
Нет, там не совсем так Китай. Ведь Россия не Китай. Но почему нам не воспользоваться положительным опытом Китая? Я скажу, что главное, на мой взгляд, в Китае, что мы упустили в 88-91 годах. Мы начали заниматься самобичеванием. Вот, и все споры у нас о том, кто виноват, что делать, кто виноват,
секунду,
что делать.
Евгений Георгиевич, подождите, но у нас ведь никто не занимался самобичеванием.
Как же никто не занимался?
У нас занимались бичеванием рядом стоящего человека.
Да, да, вы очень точно сказали. Наши либералы, как говорят, мы бичуем сами себя. Нет, они бичуют патриотов, потому что они считают, что они вправе учить всех остальных.
А вот тут секундочку.
Вот давайте мы выпарим кого-то.
В 90-е годы бичевали патриотов. То есть
и сейчас.
Подождите, да. Все, кто руководил советской страной, это патриоты.
Ну, не все, не все.
Ну, печевали это тех, кто говорят... Подожди,
давайте так.
Ну, да.
Вот, значит, есть люди, которых условно называют патриотами, которые говорят, не надо ворошить. Ну, некоторые там кричат там про Сталин, Ленинца. Вот чем больше говорят, давайте перенесем труп Ленина и перезахороним в другом месте, давайте вот, значит, развенчаем до конца Сталина, сталинизм. Слушайте, сколько можно развенчивать? Слушайте меня.
Хорошо.
Никакого отношения ни к Сталину, ни к Ленину не имеем. Я хочу жить сегодняшним днем. А мне предлагают позавчерашнюю программу. Давайте мы трупы перетаскаем то сюда, давайте мы памятник то восстановим, то снесем, то восстановим, то снесем. Слушайте, давайте закроем. Был и Ленин, был и Сталин, был и Николай II, и Хрущев, и Брежнев, что угодно было. Давайте оставим эти разговоры, давайте смотреть в будущее. Нам сегодня нужно строить дороги, нам нужно сегодня модернизировать промышленность, нам нужно сегодня модернизировать всю экономику, систему общественных отношений. И политическую систему, я считаю, нужно модернизировать. Модернизировать для того, чтобы не накапливать противоречия, не сносить и не начинать бесконечную череду реформ. Реформа, реформа, реформа. Люди уже вздрагивают, когда говорят про реформу.
Без реформы, да.
А хочется жить без реформ.
А, Виталий просто пишет, а если мы хотим провести референдум про восстановление памятника Дзержинскому?
Я считаю, что это ложная повестка дня. Вот не нужно проводить эти референдумы. Я думаю, референдумы нужно о другом проводить, на более значимый вопрос. Уж если проводить, то на каком-то местном уровне.
Ну вот как вы полагаете? Вот
у меня гораздо больше других проблем.
Какой бы вопрос вы поставили на референдум?
Какой? Я бы поставил вопрос. Ой, господи, ну какие ж вы... Я бы, например, поставил вопрос о доверии к тому или иному лицу, политику, прежде всего, на местном уровне.
Так это выборы.
Чтобы люди... Выборы должны быть реальные выборы, прежде всего, на муниципальном, на региональном уровне. Люди должны знать своих людей. И вот туда бы я направил все усилия, а не на то, не на снос и перенос памятников.
Но вы же
вот
знаете,
полная дискуссия открытая. Да. И мы сейчас к этому идем. Мы же вернулись к тому, чтобы... Выборы губернаторов. Президент сейчас сказал, что два срока и не более. Давайте менять, давайте обновлять. Вот я два срока пробыл, 8 лет пробыл в Совете Федерации. И сейчас сменился губернатор. И я подумал, а я не должен быть в Совете Федерации.
Хватит. Вам же с 2012 года. Ну, не вам, губернатор.
Слушайте, да почему здесь это? Да. Каждый должен сделать выбор для себя. Я считаю, плох тот губернатор, плох тот министр, который не подготовил себе смену. Мы живем в одной стране, мы граждане, мы должны заменять друг друга, мы готовить должны смену себе. И каждый должен знать, чем заниматься. Не навечно сидеть вот у себя, вот я окружил себя какими-то людьми, и я не заменим. Зачем? Мы все заменим, абсолютно. Но при этом давайте я подчеркну, чтобы никто не думал, что это в адрес президента, есть и ситуация реальности. Я считаю, что близко никого нет, кто мог бы заменить Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что в настоящее время любая дискуссия на эту тему, она контрплодотворна. Надо не вот этим заниматься, наоборот, сейчас вот в тех условиях именно исключительно России Владимир Владимирович должен исполнять свои обязанности, не обращая внимания вот на эти мелкие наскоки и на эту проблему, потому что мы живем еще, понимаете, в условиях глобального мира. И здесь действует не только внутренняя тенденция, здесь существуют еще и тенденции международные.
Ведь
и
когда мы экономим... Система работает по примеру старшего товарища. И тут же вам кто-то из губернаторов или их люди скажут, так и наш губернатор, без него никак.
Нет, система так не работает, и наоборот, только сильная верховная власть может добиться вот этого в реальных наших условиях. Вы представьте себе, если бы не было сейчас сильного лидера в стране, то, я вас уверяю, не только губернаторы, а даже главы муниципалитетов и сельсоветов, там, сельские главы стали бы несменяемыми. Вот так бы случилось, понимаете?
Но поэтому сменяемость, она вот ведь только по вертикали и организуется.
Вот это возможно. Давайте думать о том, как нам покрасить свои подъезды, как вставить стекла в этих подъездах, починить дороги, а не заниматься перетаскиванием трупов, памятников и все проблемы спихивать, те, которые у нас реально существуют, на нашем заводе, в нашем поселке, в нашем городе, на то, что вот президента сменить, и тогда что-то наладится. Ничего не наладится.
Но смотрите, какая
вопрос
штука.
Совершенно не в этом.
Я понимаю, но вот Юрий пишет, что у нас лидер сильный, да. Это его формулировка. Да. Тогда почему его указы правительство не выполняет или выполняет так, что многие полагают, что наоборот все?
Вот здесь заложена большая проблема. Я считаю, что у нас неэффективно работают, недостаточно эффективно работают все элементы политической системы нашего общества. И Государственная Дума, и Совет Федерации, представительные органы власти должны более активно работать. Правительство должно быть в большей степени подконтрольно Государственной Думе. И здесь должно быть такое столкновение мнений, критика взаимная, которая поможет развитию. Я думаю, что в этом направлении мы сейчас движемся. Мне бы хотелось более активно.
Это Евгений Тарлон, член Комитета Совета Федерации по экономической политике. Я хотел бы, чтобы вы объяснили нам историю с стоп-листом патриотических некоммерческих организаций. Ну, если это возможно.
Я не очень понимаю вообще, что значит патриотических, что стоп-лист, вот название какое-то. Вот вы закон, скажите, о чем речь идет?
Вот из сегодняшних новостей. В патриотический стоп-лист, который подготовлен Советом Федерации, включены 12 зарубежных некоммерческих организаций. Завтра на заседании мы примем обращение по этому поводу в Генпрокуратуру и МИД России и предоставим им свой патриотический стоп-лист, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Потом она говорит про предупреждение и так далее.
Но
у нас же есть нежелательные организации, у нас есть иностранные агенты. А что за стоп-лист еще?
Нет, речь идет об организациях, которые занимаются откровенно антироссийской, антигосударственной пропагандой и фактически работают на разрушение нашего государства. Речь не идет о преследовании инакомыслия ни в коем случае, речь не идет о каком-то запрете на критику или еще что-то. Речь идет именно о том, когда организации какие-то, используя конституционные права, свободы, свободу слова, которые у нас в стране сейчас, я вас уверяю, во многих случаях выше, чем во многих западных странах, я это ответственно вполне говорю, и вот такой, во всяком случае, разнузданной антироссийской пропаганды, как мы зачастую видим в некоторых средствах массовой информации внутри России, именно антигосударственной, не антиправительственной, а антигосударственной, антироссийской пропаганды.
То есть антиправительственное равно антигосударственное,
Нет, я именно, вы меня прослушали, я же сказал. Именно не антиправительственной. Вот я только что перед вами критиковал правительство, или вы забыли об этом? Я сказал, что я не удовлетворен работой экономического блока правительства. Я это заявляю везде. Я постоянно критикую Центральный банк, наши экономические ведомства. Вот только что я критиковал Улюкаева. Это что? У меня что, антигосударственное правительство? Нет. Я считаю, что определенные чиновники и правительство в целом не дорабатывают ряде вопросов. А я говорю о другом. Мы говорим о том, что есть такие организации, которые, используя конституционные права, направляют их исключительно на разрушение нашего общества и государства.
Но приняты законы, по которым они будут либо нежелательными, либо иностранными агентами.
Мы включаем механизмы их исполнения.
Ничего нет, то есть этот стоп-лист, это ничего нового, ничего это просто нового. Работа с нежелательными.
Нежелательными, это работа с теми организациями, которые ведут антироссийскую деятельность. Я вам скажу смешную вещь. Вы знаете, мне пришло письмо, не одно,
кстати. Нет, а как они могут
мне
работать?
Недавно, подождите, ко мне пришло коллективное письмо, будете смеяться, с Брайтона, из Нью-Йорка. Ой. Там человек 10 или 12 ветеранов подписали, и они пишут, значит, против, призовите к ответу, там какое-то там наше, не хочу даже называть, это средство массовой информации что-то, его редактора, они пишут, рассказывают, где он там, что делал, там какие-то подробности из жизни, у кого кормился, что говорил и так далее. Ну, вы понимаете, в чем дело? У меня нет никаких рычагов призвать к ответу это средство массовой информации, его главного редактора, и это у нас законом не предусмотрено. Но вообще-то, наверное, каждый редактор, каждый гражданин России должен думать о том, что-то все-таки, что он говорит и как его слово отзовется. И даже вот люди, эмигранты, проживающие далеко, они поражаются вообще, а как это может быть у нас в стране? Вот почему так у нас разнузданно ведется такая пропаганда антироссийская?
Евгений Тарло, член Комитета Совета Федерации по экономической политике, сегодня в пиджаке, в программе «Пиджаки» на радиостанции.
Пиджак специально надел.
«Говорит Москва». Прямо сейчас реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 7 июля, 17:35. В программе «Пиджаки» сегодня сенатор Евгений Тарло. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем разговор. Вы можете писать через сайт, вы можете писать через Твиттер или через СМС-портал. +7 925 48 94 8. Сегодня сообщили о том, в Уфе работает саммит БРИКС, начинается работа, и вот сегодня уже сообщили, что членство Индии и Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества на саммите в Индии будет оформлено. То есть в Шанхайской организации начинают в полном объеме работать Индия и Пакистан. Многие, но это нет смысла скрывать, многие рассматривают тот же ШОС как в некотором смысле попытку противостоять западным структурам. На ваш взгляд, это может быть успешным противостоянием?
Ну, я бы сказал так, что пока это не противостояние, а это попытка уравновесить давление со стороны Запада, потому что на нас оказывается очень мощное экономическое, политическое и даже военное, вот вы только что рассказывали про учения стран НАТО в Черном море. На нас оказывается мощнейшее давление. Для того, чтобы уравновесить его, нам нужна поддержка наших союзников, в том числе в политических организациях. И такой организацией является Шанхайская организация сотрудничества.
Но эта Шанхайская организация сотрудничества, она может реально работать? Просто у многих создается впечатление, что наши союзники остаются нашими союзниками, пока мы им даем денег.
Ну, знаете, смешно говорить о том, что Россия дает деньги Китаю или Индии. Это гигантские страны с огромными экономиками. Китай – это уже сейчас первая экономика мира. Конечно, когда начинаешь говорить, вот Китай – первая экономика мира, тут говорят, а вот вы пересчитаете на одного человека и так далее. Слушайте, да пересчитаю. Да, в Китае много противоречий, но у них гигантская еще возможность для роста. А в Европе, в Соединенных Штатах, они в достаточной степени исчерпаны. И при сужении рынков, а рынки для сбыта продукции стран НАТО, они будут сужаться одновременно с укреплением политических, военных, дипломатических и экономических отношений России и стран БРИКС и ШОС, это приведет к усилению экономик вот этих стран БРИКС и ШОС, и к возможным будущим определенным проблемам в странах Европы и США.
Про возможные будущие определенные проблемы не только у США и западных стран. Ведь тоже не секрет, что Российская Федерация, которая, как известно, правопреемник Советского Союза, привыкла быть в подобного рода блоках на первых ролях. Насколько здесь это будет возможно?
Ну, здесь это будет невозможно. Это блок равноправных. Невозможно с Китаем быть первым, с Китаем можно быть равным партнером, не равняясь по численности населения, может быть, даже не равняясь по силе экономики, а просто договариваясь, уравновешивая друг друга, находя взаимные интересы. И такие интересы, они обозначены. Я думаю, что вот этот союз, он образуется, ведь нас обвиняли в том, что вот союз, договор, Варшавский договор, блок, восточноевропейский блок, он был как бы силой навязан восточноевропейским странам, но нас никто не может обвинить в том, что мы силой навязали отношения союзничества, партнерства, допустим, Китаю, или Индии, или Пакистану, которые стремятся в этот союз, и другим странам. Это страны, которые добровольно, так же, как Киргизия, например, совершенно добровольно туда вошли.
Ой, вы знаете, это вот Юрий пишет, как мы можем быть равными с теми же Узбекистаном и Киргизией? Я пишу, не хочу быть с ними равными.
Ну, равным это не значит в уровне жизни или в своих каких-то потребительских там, направлениях или в условиях политических. Хотя, конечно, взаимовлияние, оно оказывается, безусловно. Нет, равными юридически, равноправными в своем партнерстве, что это партнерство является взаимовыгодным. И здесь исключены все спекуляции на тему, что потому они входят в этот, в Шанхайскую организацию, что хотят от нас денег. Нет, здесь денег они от нас не получат. Здесь только политическое, экономическое сотрудничество.
Но мы-то от них что-то получим.
Мы от них получим.
То есть,
мы от них получаем рынок сбыта для нашей продукции, так же, как и они от нас. Мы расширяем наши общие рынки. И это гораздо, и это даже важнее и лучше, чем покупка западных технологий. Нам, знаете, внушили, значит, такие мысли о том, что мы, как бедные родственники, не проживем, если не получим западные технологии. И,
технологии – это же важно.
Технологии – это очень важно, но не надо забывать, что очень многие технологии зародились и были сделаны в России на мировом уровне и выше мирового уровня.
Но именно в России это, их не смогли внедрить.
Подожди. Не все и не все. Да? Значит, в каких-то отраслях, например, атомная промышленность, в определенных военных отраслях, космической отрасли, это технологии остаются передовыми
там,
в мире.
Там контролировало это.
Не только в этом дело. Остаются передовыми и сейчас в мире. Авиастроение, к сожалению, оно было передовым, либо на уровне, оно конкурировало совершенно свободно и с американским, и с европейским. Мы за 90-е годы упустили свои позиции. Сейчас вынуждены встать в гонку за лидерами. Но то, что у нас уже были эти позиции, нам дает уверенность в том, что, объединив наши усилия с такими странами, как Китай, Бразилия, которая за 20 лет создала космическую и авиационную промышленность, мы можем возвратить передовые позиции в мире. И
Мы можем. Да. Но президент Бразилии потом поедет в Соединенные Штаты Америки и обо всем там договорится. Куба уже договорилась с американцами.
Нет, вы упрощаете. Вы все упрощаете. Во-первых, Куба о чем договорился с американцами?
О возобновлении отношений.
Ну что? А мы что, когда-то были против возобновления отношений? Мы всю жизнь отстаивали и говорили о том, что вот эта блокада на рельс искусственно, она является противозаконной. Хорошо, мы добились своего результата. Почему вы... Я не понимаю. В чем тут проблема? Очень хорошо, это нужно и нам, и кубинцам, и американцам. Мы никого не настраиваем против американцев. Мы говорим, дайте нам равноправные условия торговли. Все. Мы продолжаем торговать с Кубой, развивать с ними сотрудничество, с Бразилией, взаимовыгодное сотрудничество. Без эмбарго, без санкций, без экономических войн, без политического диктата.
Нам есть чем конкурировать.
Конечно. И мы будем создавать. И вместо того, чтобы кредитовать западные фирмы, развивать их, мы им дали толчок мощный в развитии. Мы должны финансировать свою науку, свою промышленность, но не замыкаясь в своих границах. Да, для Советского Союза это было определенной проблемой, когда мы замыкались в свои границы и не развивались. А здесь, извините, весь мир с нами. Весь мир. Китай, Индия, Бразилия и так далее. А западные технологии купим либо напрямую, либо через другие страны, те, которые будут нужны, которых мы не сможем обойтись. Либо создадим свои аналоги.
Виталий 44-й как раз пишет, и будем получать от них вторичные, так сказать, ношенные китайские станки. Теперь другой пишет, Юрий, рабочую силу и демпинг зарплат мы от них получим, и уже получаем это на самом деле. То есть многие люди боятся этой конкуренции, она ведь не только будет конкуренция в товарах, но и, к примеру, конкуренции той же рабочей силы.
Согласен. И на рынок рабочей силы действительно давит рабочая сила, прежде всего, из стран СНГ, из той же Киргизии, да, и так далее. Но вы знаете, что-то я не видел москвичей, которые хотят работать посудомойками и дворниками. Вот что-то не очень много.
А пусть платят больше. Вот и Виталий пишет. Платят, сделайте сначала нам зарплаты достойные, будем работать.
Кто сделаете? Вы. Это как? Нарисовать деньги? Это что за популизм такой? Значит, давайте так, дворник получает деньги, которые вы платите, в те же управляющие компании.
То есть, если вы хотите, чтобы дворник получал больше, придется платить больше?
Конечно, совершенно верно, иначе не будет. Да, это процесс непростой, неоднозначный, но не надо думать, что злой умысел там сенаторам не давать деньги.
Так вы же власть, а не мы.
И что власть?
Вот, Виталий, вы власть, значит, да. Вы сделаете нам высокие зарплаты. Будьте любезны.
Ну, если вы думаете, что где-то так вот можно сделать, так вот просто взять, так и сделать, то это большая иллюзия, так невозможно. И нужно от этих иллюзий уходить. Не бывает халявных денег. Потом Греция жила непосредственно, надо признать это, что Греция очень много занимала. не заботясь о
дальнейших последствиях. Но греки жили неплохо, надо
признать это. Да, пожили неплохо.
И много, пенсии по 1500 евро.
Ну, не у всех, далеко не у всех.
Это действительно не у всех.
Далеко не у всех, там, это, у кого-то, может быть, это, видимо, это максимальное.
Нет, но это было давно, теперь уже давно это все пересмотрено.
Максимальные какие-то, может быть, отдельные были такие пенсии. Греческая пенсия достаточно крупная, это 400-600 евро, так, ну, насколько я знаю, так в среднем, вот так вот.
И нет, сейчас многие,
и многие греки, да, не больше.
Но они приводят цифру 820.
Ну, возможно,
на Евростат 820.
Ну, в общем, да. Во всяком случае, многие сейчас живут на эти пенсии. А зарплаты у многих 300-400 евро.
Слушайте, ну вот да. Вы, смотрите, да. Тут 241 пишет: хорошо, ладно, не повышайте за. Тогда убавьте цены.
Как?
Как? Тут не написано.
Ну, вот понимаете, в чем дело? Я думаю, от этих иллюзий нужно уходить. Если кто-то думает, что вопрос в том, чтобы вот так можно рычагом поднять зарплату, опустить цены, то от этого ничего не получится. Нужно сначала поднять производительность труда. И не в одном отдельно взятом предприятии, а, в общем-то, значимо по всей стране. На основе
повышения. Понимаете, вот в этот момент люди тоже начинают говорить, вы что хотите сказать, что мы плохо работаем?
Кто-то плохо работает, кто-то плохо работает, кто-то хорошо работает. Но дело не в том, сколько энергии потребляет или тратит человек на свою работу, сколько усилий он прилагает. Тут важнее, что в итоге получается, какой эффект от его работы. И производительность труда зависит прежде всего от модернизации нашей промышленности. И от того, чтобы мы сами себя кормили, сами все производили. Это у нас очень плохо.
Тут, судя по всему, вот о чем. Тут уже не первый просто пишет, что, мол, дескать, себе-то вы сделали большие зарплаты, так и нам сделайте большие. Вот откуда логика. Теперь я понимаю. 932-й так пишет.
Ну, я не знаю, я себе ничего не делал, поэтому трудно сказать. Я вообще-то в бизнесе работал, в свое время работал на государственной службе в советское время. Потом, когда есть стало нечего, начал сам себе заработать и в адвокатуре, и в бизнесе. А сейчас ухожу опять на вольные хлеба. Хватит. Кто хочет поработать с этой федерацией, милости просим. Вот кто-то там говорит, там рисуют все зарплаты какие-то фантастические. Приходите, работайте.
Ну вот вообще, в принципе, ладно, тогда Евгений, правда, он Евгений 666 пишет, вам легко говорить, у вас зарплата ни дворника и ни сторожа.
Нет, у меня зарплата ни дворника, ни сторожа, у нас достаточно высокие зарплаты.
Да, так вот, он пишет, а какие реальные действия вы предпринимаете или вообще, в принципе, можно предпринимать для того, чтобы улучшить покупательную способность населения?
Для этого нужно повышать производительность труда. Для этого нужно провести новую индустриализацию. Для этого нужно...
Но это государство должно делать?
Это должно делать государство. Но первое, что мы должны сделать, мы должны понять, что либеральная, так называемая либеральная теория завела нас в тупик. Мы расслабились и ждали у неба погоды. Мы ждали манны западных инвестиций и открыли наши рынки. И наши рынки завалены западными товарами, купленными в Европе и США, а сделанными в Китае. Мы получаем китайские товары через Европу и США. И мы стали зависимы, мы стали сырьевым придатком Европы. Вот это недопустимо. Мы совершили колоссальную ошибку.
Мы были сырьевым придатком. С этого все начиналось? Слезть нефтяной иглы?
Начиналось не с этого. Мы были в достаточной степени на самообеспечении. У нас были определенные проблемы. Но когда мы решили производить только нефть и газ, а бусы, стекляшки, зеркала покупать на Западе, мы полностью разоружили свою промышленность. Поэтому я ничего такого, знаете, хорошего сказать не могу, что завтра мы будем жить лучше. Я не думаю, что мы завтра будем лучше жить.
Опять же, все равно люди что-то ждут от политиков. Да. Ну, в данном случае от вас, как от сенатора. Да. Продолжаем. Значит, мы договорились, что вы не можете поднять зарплаты, вы не можете снизить цены. Ладно, пишут люди. 276-й. Не можете снизить цены, хоть тарифы не повышаете.
Здесь я с вами согласен.
Или налоги снизьте, пишет 908.
Значит, здесь я с вами согласен. Насчет тарифов, я думаю, что сейчас, вот в это критическое время, нам нужно очень серьезно переоценить все тарифы, которые даются, обоснованность их повышения, потому что повышение тарифов влечет за собой целую цепочку. Нам нужно посмотреть обоснованность затрат крупнейших наших налогоплательщиков и экспортеров. Потому что очень часто наши крупнейшие компании, затраты и банки, затраты вкладывают совершенно необоснованные затраты. Там какие-то сумасшедшие зарплаты своих менеджеров. И рабочие не везде, не у всех низкие зарплаты. Есть рабочие с очень высокими зарплатами, ну, в благополучных компаниях, тех, кто нефть гонит на Запад или там, газ продает. У них достаточно высокие зарплаты, вполне на мировом уровне. Нужно, и нужно, я думаю, очень серьезно посмотреть по государственным расходам. Я, например, считаю, что нам нужна полная монетизация всех льгот вообще. Нам нужно перепроверить сейчас все вот эти фонды, мы насоздавали различные благотворительные, еще с Горбачевских времен. А где эффект от этих всех детских там и прочих иных фондов? Давайте посмотрим, где эффект от этого. Соответствуют ли те льготы, которые они получили, тому эффекту, который они дают? И не работают ли они просто как предпринимательские структуры без уплаты налогов там, и так далее?
Нет, теперь дальше 910-й пишет, вам опять обращаюсь, да. Так уберите перекупщиков, и цены упадут.
Ну, нет, если убрать перекупщиков, далеко не всегда цены упадут, хотя во многих случаях да. Прежде всего, при государственной закупке, государственной закупке товаров, безусловно, все перекупщики только накручивают цены. Но если мы говорим о перекупщиках, которые работают на как бы свободных рынках, ну, то, что аналогично было, помните, райпотребсоюз, кстати, очень жаль, что его нет, это же чисто воды перекупщик. Но вот сейчас нам, фермеру, очень трудно продать свою продукцию.
Да, перекупщик со своей торговой сетью, кстати.
Ну, конечно, ну, да. Конечно. Пусть даже с маленькой. Поэтому вот здесь нужно очень серьезно различать. Маленького перекупщика, который там стоит у себя в магазинчике, в лавке, их, к сожалению, слишком мало. Их должно быть гораздо больше.
Вы же знаете, когда вот же совхоз имени Ленина с господином Грудининым чуть ли не через средства массовой информации добивался возможности продавать клубнику, землянику через палатки в Москве.
Совершенно верно. Но. Именно об этом идет речь. И очень многие законы, я должен признать и свою вину, что мы идем на поводу у правительства, по ряду, я вот это назвал, по экономическим законам, когда некоторые законы создают больше благоприятствия для спекулянтов и перекупщиков, чем для производителей. Вот на мой взгляд, что, например, сейчас нужно, чтобы подтолкнулось сельскохозяйственное производство, такое массовое, указ о свободе торговли. Вот в 91-м году с чего началась вся спекуляция?
Со свободы торговли.
И вообще говоря, ну, при всех издержках в этом был очень большой плюс. Так дайте отечественному производителю свободно торговать. Вот сейчас пройти все эти конкурсы
на получение...
Только тем, что он произвел. Вот дайте просто приехать в машине с колхоза и продавать где-то во дворе каком-то продавать. Ведь набежит столько проверяющих, набежит столько-то. А человек продает морковку там, привезет.
Но вы же понимаете, что этот человек, скорее всего, привезет какую-нибудь израильскую морковку.
Ну, слушайте, это же очень легко проверяется.
Ну, тогда нужны проверяющие.
Нет, подожди, пусть приходит. Но здесь элементарная проверка, элементарная, где-то произвел. Это же элементарно. Справка о наличии земли и место происхождения товара. Ведь пусть выдает там на месте происхождение товара, но это элементарно. В форном случае экспертизу можно провести. Сенатор... Одно-два уголовных дела, и все, и это прекращается моментально. Все будут знать, это нельзя делать.
Сенатор Евгений Тарло сегодня с нами. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы присоединяйтесь к разговору. Слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут?
Алло.
Прошу.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Евгений, Москва. Господин сенатор, хотел бы спросить у вас, как вот не у человека, который принадлежит к органам власти, а как у просто обычного гражданина. Вот скажите, пожалуйста, то, что, значит, Государственная Дума сейчас пытается сократить срок своих полномочий, подпрягла под это все, что возможно, в том числе и Конституционный суд. Вот я читал это определение Конституционного суда полное. Скажите, пожалуйста, вы как человек считаете это действительно оправданным в связи с, так сказать, заложенными средствами на, да, возмещение тех, кого не выберут? Вот вы как человек даете оценку этому? Очень интересно вас послушать.
Спасибо. Пожалуйста. Совмещение выборов во все органы власти – это гигантская экономия денежных средств федерального бюджета. Просто гигантская. Это миллиарды и миллиарды рублей. Потому что если кто-то думает, что выборы – это дешевая такая штучка, так просто.
Все хотелка, уверены, что если депутатам платить денег...
Вот... Нет, подожди, давайте разделим.
Да.
Процедура выборов. Процедура выборов стоит миллиарды рублей. Я не могу сказать, сколько конкретно сейчас, просто, ну, вообще это в бюджете заложено. Это огромные миллиарды. Поэтому, значит, общая экономия бюджетных средств будет колоссальная. Просто на совмещение даты выборов, что не нужно повторные участки, освобождение от работы, там, агитационная кампания, поездки, там, ну, это огромные деньги. Это не считая даже то, что во всем этом будут участвовать различные пиар-компании, там, частники и так далее. Я не считаю даже частные деньги, чисто федеральные деньги на агитационную, на проведение, саму процедуру выборов. Поэтому это, безусловно, экономия. С точки зрения гарантий тем депутатам, которые деньги там, я, честно говоря, вот я каюсь, я просто не в курсе. Я не думаю, что нужно кому-то что-то доплачивать.
Ну,
на мой взгляд,
там пару
я не очень. Ну, во-первых, пару месяцев вообще, когда человек увольняется откуда-то с работы, ему за пару месяцев доплачивают, если вы знаете, по трудовому законодательству. Я в эти детали не входил бы, но поверьте мне, это не такие большие деньги, о которых идет речь. Даже
тогда
есть.
Смотрите.
Хотя я, например, себе бы не доплачивал ничего и прекращают мои полномочия, ухожу, до свидания. Ну, отпускные там. Все, что положено, ведь, ну, что ж вы считаете, что депутаты и сенаторы не должны деньги получать? Ну найдите вы...
Создается впечатление, что многие так полагают, между прочим.
Ну, так, знаете, вот все-таки так не надо. Ведь была советская система, когда доярки приезжали, они на своем месте получали, голосовали. Поверьте мне, вот эту иллюзию создают люди, что у депутатов, сенаторов там пустые, значит, им делать нечего, они только сидят, деньги народные тратят и нет. Приходите, посмотрите. Вот я, например, ухожу из Совета Федерации без всякого сожаления. Я поработал то, что мог, сделал. Сейчас буду работать сам на себя, то, что заработаю. Ну, что, у меня нет ни заводов,
пока
я
вы
не
еще,
олигарх.
Пока вы еще сенатор. Еще, вот да. Рома
пока,
19
да,
пишет.
Месяц
но почему нельзя помочь мелкому бизнесу, пишет он. Вот у него... Он индивидуальный предприниматель и говорит, я не могу взять кредит на развитие. Мне дают минимум 25% годовых. А где поддержка?
Я с вами согласен абсолютно. Более того, вот когда я в самом начале говорил, нам важно создать условия для предпринимательства не в виде там, отдельной поддержки отдельных предпринимателей. А самые ключевые вещи, которые не сделал, к сожалению, Кудрин и, значит, глава Центробанка, а это приемлемая цена кредита, приемлемая цена, но это где-то в пределах 10%, а так, на самом деле, 5-7% было бы приемлемо, это должно, бешеный взлет должно, дало бы предпринимательству, особенно малому и среднему, и жилищному строительству. Это вообще толчок для экономики был. Это первое. И второе, это... Значит, глобальные условия, это по малому предпринимательству очень сильно ударила замена ЕСН, который сам Кудрин в свое время пролоббировал. Это было, вот я, честно говоря, из глобальных решений, вот это одно знаю, за которое его поддерживал. Он в начале 2000-х, он говорит, зачем вот эти три фонда, да. Тройная бухгалтерия, давайте сделаем один ЕСН, и он будет собираться. И там 14%, по-моему, да, 14 было, или 15.
Там разные проценты были, насколько я помню.
Где-то 14-15% это в сумме. И вот когда это отменили, ввели взносы в фонды, которые по существу те же налоговые платежи, но только в 3 раза, ну, в 2,5 раза больше, это так сильно ударило по малому и среднему предпринимательству, что из бизнеса ушло несколько миллионов человек. Как индивидуальных предпринимателей, так и разорившихся фирм.
Ну и другие были потом решения.
Других. А потом были решения, которые, значит, штучные какие-то программы поддержки. Но для сравнения просто, вот у нас на всю поддержку там малого и среднего бизнеса, по-моему, 20 миллиардов или на ипотеку выделили, а на поддержку наших банков какие-то там триллионы выделили. А я вот писал запрос центральный и спрашивал, слушайте, вот 145 миллиардов долларов потратили, да, на выкуп рубля. Рубль, между прочим, у нас свободно конвертируемая валюта. А где денежки-то, вот те, которые выкупили?
Вот Силуанов прямо сейчас говорит, да. Покупки валюты связаны с необходимостью осуществления текущих валютных платежей. Вот да, в эту секунду
да.
Буквально.
Нет. Ну, подождите, 6 триллионов.
Ничего лишнего не покупаем. Нет,
послушайте меня. Вы совершенно подменили тезис мой, то, о чем я говорю. Я говорю о том, что затрачено 145 миллиардов долларов, а где рубли, которые купили? А где прибыль Центрального банка? И почему мы эту прибыль не расходуем на инфраструктурные проекты, например, на ту же поддержку малого бизнеса? А лучше не надо поддерживать малый бизнес. Дайте это деньги напрямую в пенсионный фонд и снизьте налоги на малый и средний бизнес. Все равно он мрет при таких налогах. Он не может существовать.
Но они вот этого не делают. Почему?
Они кто? Они, это финансово-экономический блок. Да. Он отстаивает вот ту позицию, которая была. То есть одна догма есть. Сжатие денежной массы. Они считают, что чем меньше денежная масса, тем лучше будет для страны. И, значит, они таким образом борются с инфляцией под названием таргетирования. Только как бы инфляция плохо этому слушается, потому что главное средство борьбы с инфляцией – это развитие экономики. Если мы не разовьем экономику, не поднимем производительность труда, инфляция нас все равно съест.
Говорит Евгений Тарло, член Комитета Совета Федерации по экономической политике, который был сегодня гостем программы «Пиджаки». Евгений Георгиевич, я благодарю вас. Спасибо.